новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. У нас 118 тысяч подписчиков, совсем скоро 120. Давайте ускорим этот процесс. Еще смотреть и слушать нас можно в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим. Сегодня, видимо, сложная ситуация будет с движением. Уже пятибалльные пробки, причем и Яндекс и ЦОДД в этом смысле согласны в оценке московских пробок. По прогнозам Яндекса, дальше ситуация такая. 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе 8 баллов. Какая-то непонятная ситуация с движением по Кутузовскому проспекту в сторону центра в районе гостиницы «Украина». Если судить по отметкам на карте пробок Яндекса, там перекрытие движение. Довольно сложно в это поверить, но, может быть, кто-то из наших слушателей на СМС-портал нам отпишется, если проезжал там в этот момент. А вообще в районе центра довольно много таких бордовых пробок при движении в сторону Кремля, например, на Якиманке что-то подобное, на Пятницкой улице что-то подобное. Это можно посмотреть даже у нас прямо в окно, выглянув из студии. Но вообще, еще раз напомню, в целом в городе пятибалльные пробки. К вечеру, как максимум, ожидают пробки 8 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная дума уже завтра будет рассматривать закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что в итоге решили конфисковать? Ведь и на эту тему были самые разные разговоры. Первая тема. Вторая тема. В России закрепили единый статус многодетной семьи. Что это изменит и для кого? Вторая тема. Обсуждаем ее минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Путин обещает, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработано. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту агентства ТАСС. Ереван ждет действий турецкой стороны по открытию границ для граждан третьих стран. Пресс-служба Центробанка заявляет. Центробанк считает, что в прошедшие месяцы влияние обязательной продажи валюты на рынок было умеренным и не видит на данный момент весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. И вот еще одна новость, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, точнее, на заголовок этой новости. Выглядит это так. 16.07. РИА Новости. Ученые МГУ хотят бить космонавтам током, чтобы заставить их лучше видеть.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Государственная дума рассмотрит закон о конфискации имущества за фейки об армии 24 января. Сегодня об этом объявили. Сообщает это пресс-служба Нижней палаты парламента. В релизе указано, что депутаты намерены рассмотреть проект, который позволит изымать собственность, включая деньги и ценности. Но вот тут формулировка «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации». Насколько эти формулировки изменились в процессе обсуждения? Будут ли конфисковывать все имущество или только то, которое используется для деятельности против безопасности Российской Федерации? Напомню, это цитата из документов Государственной Думы. Помимо этого, за ряд правонарушений парламентарии предложили еще граждан России лишать почетных званий. В числе подобных преступлений призывы к терроризму, введению санкций и нарушению целостности страны, а также реабилитация нацизма. Александр Ющенко, один из депутатов Государственной Думы, первый зампред в Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, и он с нами на прямой связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
На данный момент уже понятно, что в итоге решили конфисковать, ведь по этому поводу были споры.
Ну, нет, в принципе, концептуально закон будет внесен завтра, он будет, видимо, рассмотрен. Я так понимаю, что все партии поддерживают, но, насколько я понимаю, то есть перспективы принятия достаточно высокие. Что касается там конфискации, не конфискации, то там прописано, для первого чтения прописано, что конфискация имущества, в том числе лишения званий, почетных наград тех, которые будут подходить под этот закон. То есть противоправными действиями будут подходить под этот закон.
Но ведь, насколько я понимаю, там разные взгляды на то, что можно конфисковать по этому закону. Только то, что используется в процессе этой работы, которая, соответственно, финансирование преступной деятельности против безопасности или там для того, чтобы против безопасности работать. Ну, помните, говорили, что могут конфисковать только ноутбуки, авторучки и телефоны. А некоторые говорили, надо конфисковать, к примеру, недвижимость. Как-то поменялись эти формулировки?
Вопрос, это я думаю, что будут более детально прописываться ко второму чтению, но, на мой взгляд, цель закона какая? Это, в первую очередь, превентивная мера для того, чтобы обеспечить свое государство, должно обеспечить свою информационную безопасность. Тот поток лжи, который валится там со стороны там некоторых представителей блогеров, которые там оплачиваем, там сидят где-нибудь в Латвии, в Литве и так далее, или там за рубежом и сидят там, рассказывают, как истина последней инстанции, полную чушь и полную ложь, и за это не несут никакой ответственности. Вот в этом условии просто придется им подумать, прежде чем подписываться под эти провокационные действия, подумать, что они могут как бы потерять. На мой взгляд, в законе должно быть прописано, там многие там убежали и сидят там, работают, получают гонорары баснословные. При этом здесь прекрасно чувствуют себя там движимость, недвижимость. Поэтому я думаю, что в рамках этого закона, может быть, это будет такая некая воспитательно-превентивная мера для того, чтобы многие журналисты, а вы их прекрасно знаете, которые в свое время работали у нас, а сейчас громкими именами, прекрасно работают там, получают гонорар.
Ну, то есть все-таки речь пойдет не только о ноутбуках, но и о недвижимости в России, я полагаете?
Там будут обсуждаться еще ко второму чтению, но я высказал свою точку зрения.
Хорошо. Виталий, 618-й наш слушатель пишет, а интересно, а вот, например, участники ноябрьских погромов в Махачкале или те, кто сбил наших летчиков во время мятежа в июне, они же тоже покушались на безопасность Федерации и граждан?
Тут имеется в виду распространение заведомо ложной информации в отношении государства и вооруженных сил.
Ну, то есть, а если сбил летчиков, то вот за это конфискация не положена?
Сбил летчика — это что? Сбил летчика — это вообще другая статья Уголовного кодекса, которая подразумевает более суровое наказание.
Хорошо, тогда если о наказаниях, которые связаны с конфискацией, вот то, что здесь будут рассматривать, эти наказания по конфискации или по степени конфискации будут жестче, чем наказание за коррупцию или нет?
Я думаю, что будут сопоставимые меры.
А чем вы это объясняете?
Ну, еще раз говорю, цель и задача законопроекта, который внесен завтра, будет рассматриваться в первое чтение. Первое чтение подразумевает дискуссии, в том числе те вопросы, которые вы поставили, я думаю, что это будут в том числе активно обсуждаться. Более детально, мы говорили, если бы закон был принят в первом чтении, мы уже тогда бы исходили. Но еще раз говорю, что вот все спорные моменты, мы сейчас говорим о концептуальном направлении, о идее, которая как бы... которые за собой несет, внося этот закон и принимая. Дальше детально, как будет конфисковываться, что будет суд решать. Это уже вопрос к суду и правоохранительным органам, насколько содеянное преступление будет соответствовать дальше определенным мерам, которые будут воздействовать в соответствии с этим законом.
Хорошо, понятно, о чем вы говорите, когда говорите о конфискации, как урок, как предупреждение некоторое, но лишение званий, с вашей точки зрения, а это зачем?
А это то же самое ответственность человека за содеянное преступление. Если в свое время было предательство, то же самое подразумевало лишение всех наград и званий. Вы же помните, это же было и во время Великой Отечественной войны. И после этого предательство, оно всегда должно нести за собой суровое наказание со стороны государства, которое в свое время тебя превозносит.
А, здесь просто, если здесь никаких историй по поводу того, что вот он от этого что-то потеряет, и здесь просто положено, раз предательство, значит, надо лишить.
Нет, при чем положено, вы уже утрируете. Я просто говорю, если в свое время, если вы идете осознанно на предательство страны, то почему страна должна держать статус тех наград, которые в свое время были были тот или иной человек награжден.
Нет, я к тому, что они не потеряют от этого ничего, они просто потеряют звание, корочку.
И это в том числе, там же это же комбинированный подход, там и конфискация, и корочка, и звание. Ну что значит, это, ну, это серьезная история, если человек, который имеет определенное звание, его с позором теряет. Ну как, ну это не просто так корочка. Что значит корочка?
Понятно.
Это серьезно моральное,
это позор,
морально-этические воздействие на человека, который пошел на предательство.
Понял, спасибо. Да, кстати, Александр Андреевич, скажите, как вы думаете, когда этот закон будет принят?
Я думаю, что он завтра должен быть внесен на рассмотрение, первое чтение, и должен рассматриваться, в том числе и дискутироваться по всем вопросам.
Ну, как долго?
Второе, третье чтение?
Да.
Ну, обычно по опыту это происходит от там, получаса до часа.
Не, в смысле...
То есть от вопросов.
И через час уже примут закон?
Дискуссия по закону, я по опыту говорю, а так могут его обсуждать очень долго, там, я не знаю, там нет в регламенте ограничения, ровно сколько депутатов записалось на обсуждение вопросов и выступления, ровно столько будет обсуждаться закон.
Хорошо,
по
спасибо.
Я вам говорю, что это примерно
обсуждение час, но мой-то вопрос был, когда это станет законом, по-вашему?
А когда это станет закон, когда примет первое, второе, третье чтение, а второе чтение подразумевает все поправки, которые будут параллельно внесены в этот законопроект. Третье чтение утверждается и потом подписывается президентом. Тогда это будет закон.
Спасибо. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Алла 24 пишет, пропустила, что за закон. Закон о конфискации имущества за фейки об армии. Завтра будут его обсуждать, уже будет рассматривать Государственная Дума. Это будет первое чтение, на это обратил внимание Александр Ющенко. 530-й полагает, что предательство слишком широкая формулировка, что в Корее, например, просмотр сериалов южных. Ну, это в смысле, вы полагаете, что это в Корее предательство, в Северной Корее? Можно не выдавать статус, нет статуса, нет проблем, пишет Виталий 618-й. О ком статусе вы говорите, непонятно. А 679-й вообще говорит, а почему бы не рассмотреть, тут тоже хорошая формулировка, запрет на личное пользование интернетом на пару лет. Марина 320-я пишет о другом. Как же советское рабство сильно засело в людей? Закон о конфискации, с ее точки зрения, тому горькое подтверждение. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России закрепили единый статус многодетной семьи, семья, в которой воспитывается трое и больше детей. Так сказано в указе Владимира Путина. Документ подписан президентом, он определяет социальные меры поддержки. Единый образец удостоверения многодетной семьи будет установлен. Правительством Российской Федерации будут обеспечивать ведение банка данных таких семей. Раньше в России, это подчеркивают в связи с обнародованием этого указа, единого подхода к определению статуса многодетной семьи не было. Законодательно этот статус тоже не закреплялся, и регионы могли самостоятельно определять даже критерии многодетности. Ну, а вот в прошлом году заговорили о том, что надо как-то единое определение многодетной семьи устроить. Сначала в марте об этом заговорил премьер-министр Михаил Мишустин, когда поддержал идею единого определения многодетной семьи. Минтруд предложил считать семью многодетной именно вот в этой формулировке, если воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая тех, кто под опекой. По указу многодетные семьи будут именно такими, трое и более несовершеннолетних детей, и у них будут удостоверения единого образца. Кстати сказать, многодетных семей за последние 8-10 лет в России, сегодня в СМИ пишут, стало больше в два раза. Виктория Чеснокова, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, на ваш взгляд, вот это закрепление единого статуса многодетной семьи, что это меняет?
Это в первую очередь меняет то, что сейчас, с сегодняшнего дня, да, поскольку указ вступил в силу именно с сегодняшнего дня, у нас введен единый статус и единое понятие многодетной семьи. Как вы ранее сказали, действительно, под многодетной семьей сейчас понимается семья, имеющая трех и более детей. Меры поддержки такой семьи предоставляются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии получения им образования по очной форме обучения. Также, как следует из указа, статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. То есть основное новшество в данной части заключается в том, что сейчас определено единое понятие многодетной семьи, потому как до принятия комментируемого указа отнесение семей к многодетным устанавливалось законодательством субъектов Российской Федерации, и именно поэтому не было единого подхода к пониманию, что из себя представляет многодетная семья. Помимо этого, можно еще отметить другие новшества, которые в связи с указом сейчас будут действующими. Например, пунктом третьим указа установлен пул основных федеральных гарантий поддержки многодетных семей, к которым, например, относятся предоставление государственных пособий, выплат, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и другие. И ценность этих гарантий заключается в том, что их действие распространяется на территорию всей Российской Федерации, да, собственно, поэтому они являются федеральными. Более того, рекомендации регионам по имплементации определенных мер социальной поддержки законодательства субъектов Российской Федерации, этому также посвящен достаточно подробный пункт комментируемого указа. И, наверное, последнее, что я бы отметила, но это, тем не менее, не является менее важным, это то, что указом предусмотрено, что субъекты Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных и культурных особенностей соответствующего региона. Это также означает, что субъекты вправе принимать дополнительные меры социальной поддержки. Поэтому, если кратко резюмировать комментируемый указ, то можно сказать, что задано основной идеологический вектор развития поддержки многодетных семей, который, собственно, и заключается в совершенствовании мер государственной поддержки и предоставлении дополнительных преференций для многодетных семей.
Когда вы говорили о том, что теперь это все перенесено на федеральный уровень, в том числе единая вот эта вот выплата, которая может увеличиваться только регионами, означает ли это, что федеральные выплаты также гарантируются и идут из федерального бюджета, или все-таки деньги будут искать в бюджетах региональных?
Да, все верно. Те гарантии, которые предусмотрены пунктом третьим, они будут, поскольку, опять-таки, да, они являются федеральными, они будут финансироваться за счет федерального бюджета, что само по себе не исключает, что у регионов есть право вводить дополнительные меры поддержки, и они уже будут финансироваться за счет конкретных бюджетных средств соответствующего региона.
Теперь еще один вопрос. Вы упомянули чуть выше, что это, как это, дается пожизненно статус многодетной семьи. До этого в формулировках говорится о том, что многодетная семья – это несовершеннолетние все-таки дети. То есть пока дети несовершеннолетние, статус выдается и остается пожизненно. Или вот Марина пишет нам: у меня трое детей, одному 36, второму 22, третьему 21. Я что, не многодетная уже?
Имеет значение именно формулировки, да, то есть статус многодетной семьи, он будет устанавливаться бессрочно. Но когда мы предполагаем возраст детей, здесь речь идет о предоставлении мер поддержки. Вот ряд из этих мер, они будут предоставляться, как я сказала ранее, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет в случае получения образования. Но статус многодетной семьи, он устанавливается бессрочно.
Ну вот когда дети выросли, они стали совершеннолетними, что дает тогда этот статус многодетной семьи, который бессрочно остается?
Я думаю, что ответ на этот вопрос у нас будет несколько позднее, когда компетентное ведомство, то бишь Министерство Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации будет давать официальные разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ну и еще Борис 579 пишет нам, возвращаясь к тому, как это финансироваться будет и что-то изменит этот указ или нет. Если регион дотационный, то есть денег у него не хватает, это что-нибудь изменит для многодетных семей в этом регионе?
Это также будет определяться по мерам дополнительным, которые будут вводить регионы. То есть я обращаю здесь внимание на то, как сформулирован пункт 6 данного указа. Здесь указано, цитат, рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, и дальше перечисляется, собственно, перечень мер социальной поддержки. Поэтому каждый регион будет самостоятельно решать о том, принимать эти рекомендации или нет, в том числе учитывая учитывая бюджетное состояние.
Некие, я понял, но тогда последнее. На данный момент можно говорить о неких единых правилах того, что получает семья, когда становится многодетной? То есть, когда в семье появляется трое несовершеннолетних детей, там это увеличивает пенсию, допустим, будущую матери или отца. Это приводит к тому, что изменяется жилищный статус, там выдают квартиру. Что-то такое на данный момент можно сказать?
Да, на данный момент об этом можно говорить, о каких-то, я бы назвала их, обязательных, стопроцентных гарантиях таким семьям. И здесь я обращаю внимание наших слушателей на пункт 3 комментируемого указа. Здесь содержится 5 пунктов, 5 гарантий, которые предоставляются обязательно, и они как раз являются федеральными. Для понимания я озвучу ряд из них. Да? Вот, например, к ним относится досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием 3 или более детей. Также, например, относится профессиональное обучение многодетных родителей, получение ими профессионального образования в целях обеспечения качественной занятости. Другие, скажем так, в развитии вот этих федеральных гарантий, я думаю, что будут приниматься дальше субъектами и будут конкретизироваться, собственно, в зависимости уже от каждого субъекта.
Спасибо. Виктория Чеснокова, адвокат, специалист по семейному праву. Не дополнительные пенсии, но пенсии, которые можно получить раньше, пенсию по возрасту, чем другие люди. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Новые курсы валют установлены Центробанком, это из срочных сообщений. Доллар 87.92, евро 95.83. Путин о льготной семейной ипотеке высказывается, говорит, программу надо продлить. И еще тоже на эту тему, о возможности льгот на ипотеке на вторичном рынке. Надо подумать, говорит Путин, чтобы злоупотреблений не было. Возвращаемся к статусу многодетной семьи и к тому, что меняется. Алла, 24-я, пустила бы помощь в больших объемах в те регионы, где плохо с демографией. Она не уравнивала бы все регионы в смысле помощи многодетным. Александр говорит, теперь, получается, ужесточили требования или условия. Если мы в Москве были многодетной семьей до совершеннолетия младшего ребенка, то теперь до совершеннолетия старшего. Еще раз, многодетной семьей вы будете пожить. Жизненно. Другой вопрос, что вы будете получать в рамках нынешних указов. Виталий, 618, и по поводу того, ну, как раз вот про пенсию, может, за многодетность, пишет, на пенсию матери и отцу накидывать будут. Ну, нет, видите, будут уменьшать возраст выхода на пенсию. Об этом, на это обратила внимание специалист по семейному праву Виктория Чеснокова. Городских, это вы опять, Алла, городских особо новшествами не проймешь, они хотят жить с удобствами и минимальными проблемами, а в поселках и деревнях помощь многодетным, помощь существенная. Жаль, много деревень обезлюдило, а то мы бы благодаря приросту населения в деревнях улучшили бы демографию. Вот это хорошо, жаль, много деревень обезлюдило. Говорят, это процесс развития человечества так выглядит. Можно жалеть, можно не жалеть, но вряд ли это как-то изменится в результате закрепления единого статуса многодетной семьи. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил говорит, что он бы обязал работодателя, хотя бы и государственного, выплачивать повышенные зарплаты многодетным. Ну вот это хотя бы и государственного. Хорошо, вы обязали работодателя выплачивать повышенные зарплаты многодетным, хотя бы и государственного. Вот эти деньги они откуда возьмут? Хоть государство, хоть другой работодатель. Ну, значит, соответственно, все подорожает. Ну, вот и все. А мы же жалуемся потом на то, что цены растут. Виталий говорит, добро пожаловать, у нас урбанизация. Это по поводу тех, кто думает, что если будет больше деревень, то будет больше многодетных. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 января, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками, главные темы в прямом эфире обсуждаем, вы смотрите, слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
в движении.
Город едет довольно сложно, погода ухудшается, и, видимо, поэтому ухудшается и ситуация с пробками. Уже шестибальные пробки в городе, нам 5 баллов обещали к 5 вечера, уже шестибальные пробки, 7 баллов обещают в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера. Главные проблемы на третьем транспортном кольце, там очень много красного света, прежде всего в районе пересечения с Кутузовским проспектом, насколько я понимаю, да, в районе метро Студенческой, и в той, и в другой, метро Студенческой, спортивная, Кутузовская, деловой центр. И в ту, и в другую сторону третье транспортное кольцо, по сути, в том районе не едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Новая информационная система «Национальный словарный фонд» появится в России. По сути, это общедоступный цифровой ресурс, который содержит не только новые нормы современного русского языка, но и информацию о том, как язык менялся на протяжении последних 3 веков. То есть теперь за вопросами о том, как говорить правильно, надо будет обращаться к государственной информационной системе. Первая тема. Вторая тема. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что более половины россиян почти никогда не берут в долг. Более половины, в основном респонденты от 18 до 24 лет и старше 60, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга. Получается, что люди кредиты долгом не считают. И вообще, что лучше? Долг — это когда берешь у родственников или друзей, или кредит, когда деньги берешь в банке? Или лучше вообще не брать деньги ни в долг, ни как кредит? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Блиновская помещена в карантинную камеру СИЗО-6 в Москве. Жалоб нет. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на заявление представителей общественной наблюдательной комиссии. Еще срочное сообщение. Заявление Даунинг-стрит, то есть кабинет министров Великобритании. Новые удары Британии по позициям хуситов, как и предыдущие, нанесены на законных основаниях в соответствии с международным правом. И еще. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области из-за гололедицы.
Поток. Успеем сказать главное.
Основатель, еще срочное сообщение, Фрэнк Фариан умер. Основатель группы Бонни М, автор хита «Распутин», именно это почему-то вспоминают агентство ТАСС в заголовке в связи со смертью Фрэнка Фариана. Он умер в возрасте 82 лет. Сообщение об этом появилось только что. Первая тема. Русский язык, точнее, нормы русского языка. Новая информационная система «Национальный словарный фонд» появится в России. Общедоступный цифровой ресурс, который содержит и нормы современного русского языка, но также информацию о том, как они менялись на протяжении последних 3 веков. Соответствующее предложение Миноборнауки было. Его одобрил Кабмин. Инициатива появилась потому, что авторы говорят, в России нет подобного сервиса, а он необходим для решения и образовательных, и научных задач. Новая система, полагают, поможет повысить общий уровень грамотности, будет способствовать защите и сохранению государственного языка. Законопроект предполагает ввести новую статью об этом ресурсе в закон о государственном языке страны. Как пишут «Известия», уже и на правительственной комиссии эту инициативу поддержали. Но главный вопрос, то есть сейчас это действительно без этого никак не обойдешься. Научный руководитель сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов к нам присоединяется. Владимир Макович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот такая государственная словарная система нужна?
Конечно, нужна. Это, в общем, национальное достояние, и здесь речь идет о том, что благодаря этой системе у нас у всех будет доступ к богатству нашему, к словарям, которые создавались в России на протяжении последних 3 столетий. То есть это не только современные словари, но и словари исторические, которые теперь будут в электронном виде оцифрованы, вычитаны. И это действительно очень круто.
То есть теперь, когда и если все это заработает, для того, чтобы узнать, как написать или как ударить то или иное слово, надо не на грамоту.ру будет идти, а вот в эту систему.
А у Национального словарного фонда и у грамоты все-таки разные задачи. Потому что действительно к грамоте самый частый вопрос – это вопрос из серии «Как правильно?». Как правильно сказать, как правильно написать, где ударить, как вы сказали. Действительно, это самые частые вопросы к грамоте. А Национальный словарный фонд – это и словари современные, и словари исторические, потому что все-таки не все словари предназначены, чтобы ответить на вопрос «как правильно?». И плюс все-таки разные системы поиска, разные системы работы со словарями. Поэтому на грамоте проверять слова по-прежнему можно будет и нужно будет. Если же нужны другие словари, если нужно посмотреть в исторические словари, если нужно получить доступ к словарям, которые описывают язык, а не только предписывают, как говорить и писать, это Национальный словарный фонд. Конечно, будут какие-то издания, которые будут и на грамоте, и в Национальном словарном фонде, и хорошо.
Для массовой аудитории зачем это нужно? Или это все-таки только для специалистов?
Это не только для специалистов, это ну и для специалистов, и для учителей, и для тех, кто изучает язык, и для всех. Ну, в общем-то, такие цифровые платформы под разными названиями есть во многих странах. Есть в Англии, есть в Германии. А у нас вот такое тоже создается. То есть это такая общедоступная информационная система, содержащая сведения и о нормах русского языка, и о том, как язык менялся, как он развивался, и о том, вообще, как устроен русский язык. Поэтому здесь действительно разные группы пользователей найдут разные... будут решать разные задачи с помощью словарей. И самое главное, что это словари высокого качества, словари, вычитанные профессионалами. Потому что, конечно, можно легко в интернете найти разные словари, но очень часто это просто какая-то пиратская копия. А тут это словарь действительно настоящий, подлинный, и более того, над ними работали специалисты. То есть если это словарь орфоэпический, то есть посвященный трудностям ударения произношения, работали специалисты по орфоэпии. Если это словарь этимологический, то проверяли все этимологические справки ученые, которые этим занимаются. И это, конечно, вовсе не то, что любой ресурс в интернете.
Говорят, что в нынешних условиях все это не нужно просто потому, что люди все реже и реже испытывают какую-либо потребность в грамотности и уж тем более в изучении тех или иных словарей. Что вы по этому поводу думаете?
Я думаю, что это общая большая задача вернуть словари в нашу жизнь, вернуть словари в образовательное пространство и учить пользоваться словарями. Ведь грамотный человек не тот, кто знает все, не тот, кто знает, как правильно говорить и писать, как произносить все слова во всех формах. А грамотный человек – это тот, кто знает, где посмотреть, где проверить себя. И в школе нужно этому учить, взрослых людей нужно этому учить. Я не думаю, что это никому не нужно, потому что все-таки есть запрос на грамотность. Вы попробуйте сказать публично какое-нибудь слово там с неправильным ударением. Тут же вам скажут, что вот вы на дне культурной пропасти, и с вами общаться и говорить не о чем. Так что такой запрос есть, и, конечно, словарный фонд будет эти задачи решать.
Ну и Роман 598, наш слушатель, который прямо сейчас пишет, насколько прав, когда пишет, что общему уровню грамотности не все вот эти новые информационные системы, которые чуть ли не каждое министерство поддерживает в реализации, а способствует редактор текста, который встроен практически в каждом компьютерном приложении.
Этот редактор поможет разве что какие-то опечатки увидеть, но он знает не все, и грамотно составить текст он не сможет, и иногда знаки препинания, которые он предлагает поставить, вовсе не следует ставить. Так что это просто помощник такой, который снимет какие-то первые вопросы, связанные с текстом. Он совершенно не отменяет, конечно, словарей и справочников.
Спасибо. Владимир Пахомов, научный руководитель сайта «Грамота.ру», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Да, Гурген, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Видите ли, я считаю, что только что сказанное – это абсолютно правильный, академичный, грамотный подход к составлению словарей или ресурсов, которые позволяют удостовериться, как правильно. Да? Потому что каждый из нас, ну, какой бы у нас имидж в этой жизни мы не избирали, но мы хотим выглядеть и быть, как минимум, более-менее грамотными. Так, я считаю, что за что я обожаю русский язык. Это тот язык, который развивается. Он развивается в силу естественных причин. Например, обратите внимание, начало 20 века, ну и, конечно, конец 19-го и весь 19-й, это была некая монополия влияния на русский язык со стороны французского языка. Далее, с научно-технической революцией, на первое место вышли немцы, и было очень много заимствований из немецкого. Сейчас из английского. Я один из тех, может быть, немногих, кто считает, что язык только выигрывает от таких заимствований и приобретает тонкость оттенка смысла. Вот, например, А к тому, что я сказал ранее, например, обратите внимание, то, что госпоже Валентине Матвиенко не понравилось в русском языке, это ее личное дело, безусловно, это слово «кэшбэк». Значит, модное сейчас, да? Чем оно отличается от скидки, это тоже нужно еще специфизировать в словарях, так или иначе. Но обратите внимание, как мы его с вами напишем? Два слова через дефис или в одно слово. Это тоже еще те нормы, которые при нас, они свежи, и они, так сказать, удостаиваются своего мнения в таком прекрасном языке, как наш. Спасибо.
Скажите все-таки, как вы понимаете, вот эта новая информационная государственная система, зачем нам с вами? Для того, что... Зачем это ученым, я понял более-менее.
Угу. Вы имеете в виду, зачем нам с вами? Ну, хотя бы для того, чтобы быть реально грамотными людьми на письме.
Но мы же... Ну, нет, и... подождите. Вот мы тогда пойдем... для того, чтобы более-менее грамотными, мы пойдем на какую-нибудь грамоту.ру и быстро там найдем, какое ударение поставить или как правильно написать. А в эту систему, получается, как-то поглубже надо будет в русский язык.
Так это же прекрасно, на мой взгляд. Вот здесь и будет специфизировано или описано сколько угодно, да? Значит... тонкость аспекта применения, вернее, назначение того аспекта, в котором вы применяете то или иное слово. Можно ли его, конечно, с углубленным значением и местоприменением, если позволю.
Понял, спасибо. 73, спасибо. Да, спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, но обычно у нас по поводу грамотности люди стараются много не писать. Алла 24 пишет, я вообще-то постоянно в нос в словари засовываю, ныряя в интернет. Может, это не всегда заметно, но тому виной дефицит времени при написании комментария. 530-й принимает идею построения новой государственной информационной словарной системы. И говорит, главное, чтобы удобно было. В условные два клика, а не требовать образования географа, айтишника и филолога для какого-нибудь легкого поиска на этой системе. Ну вот, вот и выясним, когда и если это будет сделано. Новая информационная система, Национальный словарный фонд, появится скоро в России.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Еще следим за новостями. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову, которого обвиняют в государственной измене. РИА Новости со ссылкой на суд пишет, что ходатайство следствия удовлетворено о продлении меры пресечения. Обвинение предъявлено по статье «Госизмена». Санкция предусматривает до пожизненного лишения свободы. Фабула дела не разглашается. Дело маркируется грифом «Секретно». 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. У нас следующая тема – исследование ВЦИОМа. ВЦИОМ спросил, люди ответили, и получилось, что более половины граждан России теперь почти никогда не берут в долг. В основном это люди в возрасте от 18 до 24 лет, либо старше 60, в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Надо сказать, что 20 лет назад доля тех, кто не берет в долг, составила менее 40%. Теперь, видите, практически больше 50%. Это все результаты опросов. ВЦИОМ практически периодически занимают деньги менее трети респондентов, тогда как 20 лет в эту категорию входил почти каждый второй россиянин. Оксана Уланова, консультант в Национальном центре финансовой грамотности. Она к нам присоединяется. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда говорят «я не беру в долг», кредиты не имеются в виду?
Ну, чаще всего, да. Это как-то разделяет понятие нашего населения, что долг – это бесплатное денежное средство, которое берем у соседов взаймы, там еще где-то, а кредиты – это платное обязательство, и как-то в понятиях они разделяются, но по факту это является одно и то же – брать деньги в долг без процентов или с процентами – по факту это одно и то же.
Вот скажите, с вашей точки зрения, то, что раньше больше брали в долг, а теперь, видимо, чаще берут кредиты – это хорошая новость или плохая?
Ну, тут есть, как у любой новости, есть две стороны – хорошая и не очень. Хорошая в том, что люди переходят на более цивилизованные методы привлечения денежных средств для каких-то своих нужд, а плохая в том, что за это приходится платить.
Вообще, что лучше, долг или кредит?
Ну, тут вопрос в сумме.
Нет, если мы говорим, если мы даже не столько говорим про эту разницу, есть проценты или нет, потому что если уж мы договорились, что если не у банка, то в долг-то тоже порой бывает берут под проценты. Так вот,
бывает.
Лучше брать деньги.
Берут предпринимателя.
Лучше брать деньги у банка, у банковской структуры или у друзей и родственников?
Ну, тут есть два аспекта. Первый аспект, конечно, легче договориться с друзьями и родственниками. За это, как правило, не требуется залог. Бывает, но в редких исключениях, потому что наша финансовая грамотность все-таки невысока в среднем по населению. А банк, как правило, помимо потребительских кредитов, может потребовать залог. Там по ипотеке, по автокреду, как бы требуется залог. В этом, конечно, есть одна из ключевых разниц. И вторая. В случае, если заемщик начнет испытывать сложности с погашением, то сложнее, неудобнее, психологически неудобнее общаться со своими друзьями и родственниками. Проще общаться с банком. Как правило, это первая психологическая проблема, с которой сталкиваются заемщики, которые испытывают временные финансовые трудности. Поэтому чаще и выбирают банки по этой, ну, скажем так, косвенно по этой причине в том числе.
Вообще, по вашим личным наблюдениям, это совпадает с тем, что получается в результате в ЦИОМ? Вот, например, проректор финансового университета Александр Сафонов в интервью, когда комментировал эти данные, сказал, что это слишком, по его мнению, оптимистично, потому что если и можно такой высокий показатель получить, так только если люди будут говорить, ну, если я взял у мамы, это вообще долгом не считается.
Ну, я согласна, что это мне хотелось, когда я увидела эту статистику, мне хотелось пообщаться с этими респондентами, чтобы понять, о какой прослойке населения мы сейчас говорим. То есть, по факту, на мой взгляд, если взять среднюю статистику, то она не соответствует вот заявленным. Она очень оптимистична, которая была сегодня приведена.
Спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, была с нами на прямой связи. Так что лучше, долг или кредит? Как вы для себя это определяете? Отдача долга зависит от совести, пишет 530-й, кредита от решения суда и коллекторов. То есть кредит по совести вы не отдаете. Катя 986-я, займ у друзей и родственников не считается, а значит, отдавать долг они что ли не торопятся? Ну вот тоже непонятно, потому что все-таки я бы вот так четко не делил, что долг это без процентов, а кредит это с процентами. Григорий говорит, я держу себя в беспроцентном периоде, другим не даю в долг, в банк отправляю, если человеку банк не дает деньги, я не дам, тем более. Это Григорий 859, кстати, что-то давно не видел вас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, давайте, во-первых, скажем, что для того, чтобы у друзей брать деньги в долг, у тебя должны быть друзья, у которых есть деньги.
Да, это правда.
Что тоже бывает не всегда. Значит, далее, что касается долга. И то, и другое – это долг. Если вы когда-нибудь договор кредитный читали, там написано, что возникают долговые обязательства,
ну,
и
да,
так далее. Да, то есть это такое словоблудие в некотором смысле. В любом случае, это долги, твои долги. Вот, если ты умрешь, и твои дети вступят в наследство, это будут их долги, да, что это. Поэтому разницы особой нет.
Ну, хорошо, тогда придется признать, да, что либо люди что-то не так говорят в ЦИОМ, потому что представить себе, что кредитов стало меньше за последние 20 лет, довольно трудно.
Да, конечно, невозможно представить это. Я думаю, просто люди не воспринимают это как свою некую ответственность. Понимаете, у нас люди очень легко относятся к этому вопросу, к кредитованию. Потому что у нас есть люди, которые там по 80% своего дохода отдают за кредиты, и, в общем, их это не сильно...
Но долгами парит. Не считают.
Но долгами не считают. И вот то, что вам прислал сообщение человек, что долг перед друзьями – это вопрос совести, а перед банком – вопрос суда, как раз-таки, на мой взгляд, наоборот. Вы знаете, если у вас есть долговые обязательства перед банком, вы можете объявить себя банкротом, если ваша жизнь вдруг резко изменилась, и по суду вы не будете это ничего платить. При этом велика вероятность, что ваши родственники и друзья скажут, ну, слушай, а нам-то что?
Ну, да.
Банкрот ты, не банкрот, ну, давай как-то думай, там, квартиру продай. А банк вас, например, единственное жилье заставить продать не может.
Друзья-то тоже вас не могут заставить продать. Это уже криминал какой-то будет.
Ну, они могут, по крайней мере, этим заниматься. То есть, если банк по суду получит отказ, то он успокоится, а ваши родственники, может, и не успокоятся. То есть, тут надо думать. я при прочих равных в первую очередь обратился бы в банк, чем к родственникам.
Понятно, так, спасибо. 7373948. Хочешь потерять друга, должи ему денег, пишет 587-й, 530-й, если есть совесть, отдашь и там, и там. Роман 598. Вот я всегда призываю, давайте вот хотя бы вот эти вещи тут не обсуждать, тогда и аванс на работе — это долг. Учитывая, когда обычно платят аванс, это уже не долг. Ты вот как раз полмесяца отработал и получаешь аванс. Так что долгом это не назовешь. А лучше не брать деньги ни у кого, пишет Виталий. У родни и у друзей неудобно. Финансовые отношения губят личные. А кредиты — это наукообразное название по факту кабалы. Ростовщичество, полагает Виталий, позор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну, и в первом, во втором случае вы берете чужие, отдаете свои.
Это правда.
Но есть разница. То есть во втором случае, когда вы кредитуетесь в банке, вы накапливаете себе определенную кредитную историю. Если она положительная, да, хорошая, зеленая, то далее вы можете повышать ставки кредита, которые вам дадут, точнее не ставки, а суммы. То есть взять, например, автомобиль или машину, то есть какие-то крупные суммы. Вот. Не всегда с долгом так получится. Вот у меня сейчас и долг, и кредит, да, но долг обоснованный, как бы мы договорились на земле, как я буду его отдавать, грубо говоря, 10 тысяч рублей в месяц. И там в течение 3 месяцев. То есть я, чтобы мне отдать его быстро, я могу взять кредит, погасить свой долг и потом еще раз обратиться к человеку. То есть и тот вариант, они, в принципе, сопоставимы, но долг — это всегда небольшие суммы, как вот правильно. Нет,
ну, в любом случае, это новые возможности. Тут тоже это вот важно подчеркнуть.
Это дополнительные, да, возможности, но основное, скорее всего, это кредитование. Ну, я не знаю, кто как кредитуется, там, может быть, там кому-то телефон нужен за 100 тысяч рублей, грубо говоря. 100 тысяч рублей — небольшая сумма для нашего времени. Ее можно взять в долг, а можно взять в кредит. Вот это можно найти. Во-первых, не всегда есть такой человек, который даст крупную сумму, там, да, там до 500 тысяч, до 200 тысяч. Не у всех есть такие средства. Ну и, соответственно, личные качества тоже смотрятся, потому что не все друзья отдают долги. Вот мне, например, много не отдавали.
Но кто, да, то, что долгов, как говорят люди, меньше, это для вас хорошая новость?
Чем меньше долгов, тем меньше обременений, тем больше мы можем платить по счетам, ну, свободнее.
С одной стороны живет, так, с другой стороны, люди, которые не пользуются кредитованием или не берут деньги в долг, значит, у них меньше возможностей. Дал деньги другу, можешь о них забыть, пишет Саша 785-й, проверенным многократным опытом, даю только столько, сколько готов потерять. 824-й, а тысячу другую чего у родни-то не занять, а на кредитную историю мне начхать. Ну, посмотрим. Когда столкнетесь с этой историей на самом деле, вот посмотрим, как вы будете рассказывать, как вам начхать на то, на это или на кредитную историю. Алла знает человека, утверждает, который специально занимал у знакомых ровно такую сумму, чтобы морду не набить. Интересно, как вот он определяет? То есть 25 беру, 26 морду набьют. 7373948. Коротко совсем, да.
Алло, добрый вечер. Ну, я четко разделяю. Долг — это у родственников, друзей, кредит — это банк. Вот, у друзей брал, всегда отдавал, друзьям давал, всегда отдавали. Ну, бывает задержка, да. Вот, стараюсь не брать, стараюсь своими силами, но иногда беру и то, и другое, да, если очень нужно и дело стоящее.
Это возможности, опять же. Ну и 530-й, возвращаясь к этой истории. 25 вроде не дадут, беру. А 26 вроде... Ой, 25 не угадал. 530-й описывает эту ситуацию так. Прямо сейчас новости.